Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», продолжается наш эфирный день. Сегодня, как я уже обещала, мы вновь встречаемся с гостями паломнической службы Екатеринбургской епархии. Сегодня наши гости Юлия Владимировна Макшанцева, сопровождающая группы «Муром», «Дивеево», «Арзамас». Юлия Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Евгения Игоревна.
Ну, прежде чем говорить об этой поездке вам, мне хочется сказать о том, что люди просто в огромном восторге, например, от первого посещаемого вами города, города Мурома. Вот расскажите, что это, чем славится этот город, семьи, любви и верности, в первую очередь хочется сказать. Слушаю вас внимательно.
Я начну с того, что раньше мы возили Дивеево-Арзамас поездки, да, и это первая поездка, где добавлен город Муром, и это жемчужина нашего ожерелья. Это, как сказать, сейчас это незаменимый элемент вот этой вот экскурсии. Сам город Муром – древнейший город, и это город семьи, любви и верности, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. И, конечно, все посвящено семье. Особенно скоро будет праздник Дня семьи, любви и верности, 8 июля, и город наполнится людьми, семьями. Люди поедут помолиться святым угодникам Божьим Петру и Февронии, и город весь будет в ромашках. Символ семьи и этого праздника – ромашка.
Удивительно. Тоже первый раз об этом слышу.
Угу.
Еще вы рассказывали о том, что как раз в Благовещенском мужском монастыре находятся мощи старца Аполлония.
Да. Давайте расскажу, вот раз вы спрашиваете про мужской Благовещенский монастырь, тогда начнем с этой точки. Да, в этом монастыре в первую очередь мы подходим к иконе Божьей Матери Козельщанская. И она, ее чудотворная сила проявилась 1881 года, сравнительно недавно. И у людей, у князей этого города заболела дочка неизвестной болезнью. Суставы начали выкручиваться, ножки скривились, спинка болела.
И никто по-серьезному.
Да, и никто не мог ей помочь. И мама сказала, попроси батюшку в церкви, чтобы почистить ризу этой иконы, протереть ее, поухаживать за этой
это
иконой.
Это чтобы вот дочка так
дочка
поступила.
Чтобы, да, да, чтобы дочка потрудничала, попротирала икону, почистила ризу. И девочка начала это делать. И девочка полностью исцелилась. Поэтому икона Козельщанской Божьей Матери, она исцеляет на кости, позвоночник, переломы, вывихи. Об этом молятся люди около этой иконы. Она чудотворная. И также около стен этого монастыря есть часовенка старца Аполлония. Он не в лике святых, но о нем до сих пор говорят и помнят. Там его хранятся мощи. И при жизни он собирал косточки у людей. То есть он все выравнивал. Если что-то сдвинулось, он умел своими руками полностью человеку. Вот прям про него это слова не мои. Это про него говорят человек, который собирает даже мелкие косточки в человеке. Вот такой умелец был. То есть он вот так вот умел восстановить человека. И я знакома с женщиной, которая упала зимой, сломала руку, сломала плечо с разрывом связок. И она мне рассказывает эту историю, что три раза за год она так или иначе по случаю посетила старца Аполлония и икону Козельчанской Божьей Матери. И она говорит, хотите верьте, Юлия Владимировна, хотите нет. У меня кости-то быстро срослись, а связка-то нет, рука-то не поднималась. И у меня сейчас, говорит, посмотрите, поднимается рука. Поэтому, да, люди молятся перед операцией на костях, да, подходят приходят в Благовещенский мужской монастырь. И мы с вами еще поговорим, да, о том, что там еще покоится мощь Ильи Муромца, который тоже 33 года не ходил, да, был прикован в постели. Угу.
Рассказывайте.
Рассказываю дальше. Тогда, вы знаете, давайте вернемся к самому началу. И я расскажу, когда мы приезжаем в город Муром, и расскажу историю по порядку, чтобы нашим слушателям было интересно, вот как будто они по точечкам ходят
вместе с нами.
Да. И мы приезжаем в город Муром, очень удобное время, в 6 утра по Москве. Мы выходим, а по Екатеринбургу уже 8. Мы в очень хорошее, прям вот бодрое время приезжаем туда, и нас встречает гид-экскурсовод Нижегородской и Арзамасской епархии. Они приезжают за нами в Муром, потому что дальше наше путешествие будет именно по Нижегородщине, а Муром, насколько я правильно помню, это Владимирская область. Вот. И хотелось бы сказать, что когда мы прибываем на Муромский вокзал, это уже начинается погружение в историю, потому что сам вокзал — это 3 богатыря. Там есть высокий корпус и 2 нижних, и как будто в шлемах стоят. То есть вокзал – это уже уникальное историческое сооружение, и экскурсия начинается наша уже оттуда. И потом наши паломники приезжают в Спасо-Преображенский мужской монастырь. Мы приезжаем туда где-то к 7 утра и попадаем сразу на службу. Мы успеваем причаститься, исповедаться. И вот именно там лежат частичка мощей Ильи Муромца. Гробница со скульптурным образом богатыря. То есть богатырь Илья Муромец, он был роста 177 сантиметров по тем временам, в 12 веке. Он был очень большой человек. То есть тогда люди рассказывают, что были поменьше. Вот. И он в полный рост изображен, сделан в дереве. Вот лежит целый, вот как сделанный скульптурой деревянный Илья Муромец. И руки сложены у него на груди. И в левой руке частичка мощей. Вот к этим мощам мы прикоснулись, помолились, и также Илье Муромцу молятся, да, о здоровье костей, позвоночника, при параличах. И я немножечко потом расскажу, будет точка село Карачарова, расскажу вот еще одну историю про него. И давайте двинемся дальше по нашему маршруту. И мы уже с вами поговорили про Благовещенский мужской монастырь, где мы обговорили, что чудотворная икона Козельщанская и мощи старца Аполлония. Через дорогу от этого монастыря мужского стоит женский монастырь, Свято-Троицкий женский монастырь, где лежат мощи Петра и Февронии Муромских. И, конечно, очень много экскурсоводов рассказывают про эту необычную чудесную пару, которая княжила 25 лет, потому что Петр, он в первом имени Давид, и он заболел тяжелым неизлечимым кожным заболеванием, по преданиям проказой. И ему во сне пришла информация о том, что ему нужно жениться на Февронии, девушке простого происхождения, на что он и дал согласие. И Феврония, как говорит экскурсовод, имела большое с ним терпение.
Тоже и вылечила. Столько претерпела она.
Да. И сначала жена, как считается в Муроме, лечит мужа духовно, а потом физически. И на это ушло много лет. Сколько терпения нужно, да, внутри семейных отношений. Поэтому Петру и Февронии мы, конечно, молимся о семье, о создании семьи, о любви, о верности. И действительно со мной произошел такой случай. 2 минуты уникальные, незабываемые.
Лично с вами.
Лично со мной. Вдруг экскурсовод увела группу, а я не заметила. И я стояла на коленях перед мощами Петра и Февронии и оказалась в храме одна. Я была одна, и пели сестры. И буквально через это чудо было 2 минуты. Такое вот ощущение потрясающее. Через 2 минуты уже храм заполнился людьми. И вот мне запомнилось, да, что вот так вот можно, да, как сказать, вдруг побыть одной. наедине с собой и помолиться.
Да.
Вот, поэтому это потрясающие места. Все находится очень близко друг от друга. Мощи в полный рост Петра и Февронии, они, конечно, в одном лежат гробу. Вот, и мы к ним прикасаемся все, молимся. Дальше наша группа отправляется в село Карачарово. Село Карачарово, ну и вообще сам Свято-Троицкий монастырь стоит на улице Карачаровской. И когда, конечно, когда мы первый раз отправились в село Карачарово, конечно, это погружение, да, вообще в русские былины, сказы, то, что мы знаем с детства. И мы с огромным удовольствием приехали в село Карачарово, и дом Ильи Муромца, он стоял на горе. Это был 12 век. Ну, конечно же, дом не сохранился. Но на том месте стоит крест, а гора-то очень крутая. А под горой-то источник, и святой источник Ильи Муромца, где наша группа набрала воды святой, да, для того, чтобы придать себе силы. Можно и помыться, но мы ездили зимой, было холодно, никто не пошел купаться, но в Дивеево купались. Здесь просто, может быть, недостаточно было времени, и экскурсия только еще наша начиналась. И внизу этой горы есть часовенка Ильи Муромца, где можно требы заказать, да, именно о здравии, именно костей, да, тела, за болящих, вот. И гора-то эта крутая. И, конечно, пребывать рядом с этой горой – это уже само по себе невероятное чудо. И, значит, рассказывает экскурсовод о том, о чем все знают, да, что Илья Муромец 30 лет и 3 года сидел, ну, вот кто как говорит, говорят, что все-таки немножко передвигался, но было ему тяжело. Вот, и пришли.
Фактически неходящий.
Неходящий. Да, и вот пришли к нему калики-перехожие. И, в общем-то, он начал ходить. Три святых старца. Назывались они раньше, вот так и назывались, калики-перехожие.
А вот, кстати, поясните, что это, кто это такие, что это за люди были?
Древние такие, да, выражения. Ну, а так это святые старцы, да, которые могли прийти.
Или старицы.
Или старицы, да. И по трое ходили. Вот к Сергию Радонежскому же тоже они приходили. Вот. Родители же жаловались, что он читать не мог научиться. Тоже приходили, говорят, да, будет читать. Все будет хорошо. И не только читать. Вот, поэтому, как мы помним, Сергий Радонежский, мы молимся об учении деток, об обучении. А здесь, конечно, о придании сил, да, если человеку предстоит операция. И можно я небольшой случай расскажу, но он произошел около Сергия Радонежского. Именно тоже по косточкам. Мне одна женщина попросила написать записочку, что маме будут делать операцию на позвоночнике. И я подала записочку за маму, и буквально через час говорят, а врача сменили на самого лучшего. Вот, Евгения Игоревна, вот как вот так вот. Представляете?
Да. Вот, и все благополучно получилось.
Да.
Вообще.
Поэтому здесь тоже мы молимся о здоровье своем. Поэтому также мы можем говорить об этой семье, да, о том, что вот крестьянская семья вырастила такого богатыря, который у нас сейчас святой угодник Божий.
Все, наверное, знают и слышали. Слишком много потрудились люди и рассказали нам про Илью Муромца, да?
Да, и вот он входит в собор муромских святых. И также я бы хотела перед тем, как рассказать про Дивеево, все равно мы сегодня об этом поговорим, это четвертый удел Богородицы, и в полной мере мы поговорим о том, что когда-то в 1927 году в Дивеево были очень сложные времена, и в Муром пришли сестры, который из закрытого монастыря, пешком с вещами Серафима Саровского, с иконой умиления, с его лопаточками, с его топориком, с его вещами, шли пешком до Мурома, и муромские монастыри приняли их, и некоторые сестры там остались до конца жизни. То есть Муром – это еще пристанище дивеевских сестер, когда были сложные времена. Вот такой вот город Муром, да, где он также присоединяется к истории Дивеева, да, вот такой вот своей стороной. То есть, правда, там и святые дивеевские пытались купить келью. И, по-моему, Елена Мантурова, насколько я хорошо помню, Елена Мантурова, мы можем про нее сегодня несколько слов сказать, она, вопреки батюшке Серафиму Саровскому, хотела купить келью в Муромском монастыре и купила ее, но не пожилось ей там. Она приехала опять к батюшке, он говорит: «Я ж тебе сказал, что не будешь, ты будешь здесь». Вот, поэтому Муром был очень близок к Дивеево, и много историй, связанных вот и с Арзамасом, и с Дивеевой, и с Муромом. Поэтому этот город непременно должен быть был в нашей экскурсии. Наша паломническая служба, она, конечно, ну, молодцы большие, что присоединили этот город. И в этот раз в мае набралась очень большая группа, и повезет ее сотрудник паломнической службы Татьяна Александровна Некрасова. 19 человек поедет, огромная группа.
Наверное, на большом автобусе, да?
На поезде, ну да, раз 19 человек, тогда,
да,
конечно.
Да, это прямо вот группа уже, да.
Прям большая.
Набралась. Да. Расскажите еще про Дивеево. Вот следующий рассказ ваш будет уже об Арзамасском монастыре, да, и вот сейчас рассказывали про сестер, и я вспомнила, что настоятельница это как раз Свято-Троицкого Арзамасского монастыря, она тоже из дивеевских сестер.
Да, эти города очень тесно связаны, и если поизучать с этого ракурса, да, Дивеево и Муром, то можно найти, когда читаешь, да, летопись Серафима Дивеевского монастыря Чичагова.
Очень интересно.
Да, то можно найти много взаимосвязей, и я думаю, что сейчас, когда мы знаем какие-то факты, мы будем больше внимания обращать на это. Дивеево – это четвертый удел Пресвятой Богородицы. И, конечно, там есть канавка Царицы Небесной, где нужно обязательно помолиться, прочитать 150 молитв Богородицы и Богородичное правило. В Дивеево прибывают мощи преподобного Серафима Саровского. Там есть его вещи, чудотворная икона умиления, невероятной красоты икона.
Это батюшкина?
Нет, я думаю, что батюшкина, она представлена где-нибудь уже в хранилищах, а здесь есть списки.
Списки.
Конечно. Вот, и сама икона умиления, которая располагается с мощами Серафима Саровского в этом храме, она невероятной красоты. Я не могу от нее глаз отвести каждый раз, как приезжаю. Вот, а там есть еще храмы, да, и там списки уже с той иконы, перед которой молился Серафим Саровский, да, тоже икона умиления. Есть храм, где святые дивеевские матушки похоронены. Это матушка Александра, основательница монастыря. Про нее, конечно, очень интересная история. Там можно купить книгу. Это потрясающе, конечно, как вот ее вели, да, и ей снилась Богородица Пресвятая, и она говорила: иди дальше, да, ты найдешь место, я тебе подскажу, где место, где будет мой монастырь. Вот. Это матушка Александра. Елена Мантурова рядом лежит, да. То есть Михаил Мантуров, это был дворянин, который помогал Серафиму Саровскому своими инженерными знаниями, и он строил храмы и все рассчитывал, да, и Елена Мантурова, все знают, выполнила очень тяжелое послушание. Она умерла за брата.
Да, как батюшка ее попросил, выполни вот это вот, умри, потому что он нам нужнее. Как-то вот так было сказано батюшкой Серафимом.
Да.
А Михаила Мантурова он не называл, батюшка Серафим Саровский, не иначе, как Мишенька.
Как Мишенька, да, да. И если вы почитаете летопись Серафима Дивеевского монастыря про то, как выполняла послушание Елена Мантурова, мы сейчас не будем углубляться, потому что это очень душевная история. Она 3 дня умирала и рассказывала каждый раз, да, что с ней происходило. И также там похоронена Марфа Дивеевская, да, которая просто ангел считал Серафим Саровский. Она по 2 кирпичика вместо 1 носила и надорвалась, и в очень раннем возрасте умерла. И он, в общем-то, сказал, что она будет мощами тоже тут лежать. Вот. А также мы посещаем музей... Вернее, мы можем рассказать сейчас о музее Паши Саровской, а потом о мощах Дивеевских блаженных, да? Ну, да, там есть очень интересное место. Самый настоящий домик, музей, дом музея Паши Саровской. Его можно посетить просто бесплатно, но мы, конечно, всегда делаем экскурсию, потому что то, что рассказывает экскурсовод, это просто такие факты.
Уникально.
Такие, да, фразы, да, какие-то выдержки, прямая речь лиц каких-то, да, и тем более царских особ, да, и она пришла в Дивеево в 90 лет, вот эта вот Дивеевская, да, блаженная, а умерла она в 120, 30 лет она, да, пророчествовала, и к ней приходили цари, да, и сам Николай II сидел на полу и слушал ее, то есть уважительно очень к таким людям относились, да, она ему рассказывала, вот, передавала ему информацию какую-то, да, вот, зачитывала письма, переданные ему. А также там есть храм, где в Казанском храме Дивеевские блаженные. Старица Пелагея Ивановна. Также ее историю можно прочитать в книге о святых блаженных Дивеевских. Это отдельная книга, это можно купить только там. И сейчас поговорим про книги. И также там есть мощи Паши Саровской. То есть здесь домик-музей, а мощи ее лежат вот в Казанском храме. И мощи Марии. Конечно, там есть книжные лавки с православной литературой. И когда я первые разы приезжала, я, конечно, взяла и летописи, и постепенно с каждым приездом обогащала свою библиотеку книгами, поскольку их нигде не купить. Поэтому, если наши слушатели соберутся, обязательно подумайте о том, что, может быть, вы оттуда привезете еще и книгу, помимо сухариков, которые обязательно мы привозим, помимо святой воды, маслица. То там есть уникальные книги. Сам Чичагов похоронен у стен монастыря. Да, и Мотовилов похоронен у стен монастыря. Ну, про Мотовилова отдельная история. Там есть отдельная книга. Читается книга Чичагова очень просто. А книга, где писал Мотовилов, 18 век, она читается тяжелее немножко, потому что речь там, вот она еще...
Сообразно времени.
Сообразно времени, да. Но это потрясающая книга, конечно, тоже очень редкая. Поэтому...
Но это же ведь и тоже и знаменитая их беседа осуществлена с Мотовиловым о стяжании благодати
Духа
Божией.
Да, о стяжании Духа Святого.
Да. Что батюшка-то Серафим, как мы знаем, он ничего не написал, не оставил такого наследия рукописного. А вот эта вещь вот с Мотовиловым очень известная.
Да, и в этот раз в монастыре раздавали книжечки, именно беседу Мотовилова с Серафимом Саровским о стяжании Святого Духа, прямо вот бесплатно целые книжечки. И, конечно, вот знаете, в домике Паши Саровской представлена скамеечка, перед ней Серафим Саровский сидел на коленях, у него была разложена там Библия, книги различные, и там представлены его очки. Да, он ничего не написал, но он был в очках в свое время, когда был сообразно возрасту, и это так, как будто вот он там сейчас. Да, очень. Как будто он сейчас вот там.
А вот вы сейчас, Юлия Владимировна, рассказываете вот обо всем, о дивеевских святых, а вот они живые, понимаете? Вот они просто реально, они и там живые, когда ты там находишься, и вот они прямо вот здесь, вот везде.
Когда слушаешь,
нет то ощущения, правильно. Да, угу. Что вот, ну, мы говорим там о каком-нибудь Петре Семеновиче, да, предположим, может, родственники, окажется, что вот когда-то он давно ушел из жизни. А вот эти святые, они вот среди нас.
Да. Но, в общем, про Дивеева мы такими моментами рассказали. И хочется, если осталось немножко времени, все-таки упомянуть город-музей под открытым небом. Это, конечно, Арзамас. Это, конечно, кафедральный собор. Это музей патриаршества. Ну, давайте начнем с кафедрального собора, где крест нерукотворный присутствует. Крест, который приплыл самостоятельно на лодке. Его достали сыновья купцов. И вот сейчас он пребывает в кафедральном соборе. Рядом стоит Свято-Николаевский женский монастырь. В этот раз мы тоже успели прямо спеть акафист, иконе избавления от всех страждущих. Акафист новый, он короткий, очень легко запоминается.
Очень короткий,
все,
да.
Приходят петь акафист. Там есть специальная женщина, которая поет акафисты с теми, кто пришел.
Угу.
И икона чистится. А изначально она была полностью черная, и никто не знал, а что это за икона. И вдруг, когда сестры, они же ходят крестным ходом каждый день вокруг монастыря, молятся, и икона стала очищаться. И сначала лик Господа проявился на руках у Богородицы, 10 сантиметров очистилось. И потом постепенно, сейчас икона почти вся очистилась, это уникальное написание иконы. Редкое написание этой иконы, вообще редкое написание иконы Богородицы. И она чистится, и, как говорят монахини и те женщины, которые поют акафисты с прихожанами, она чистится и у всех дома одновременно. И это отмечают, и привозят факты, что эта икона вот так вот себя проявляет. Она чудотворна. В большей степени молятся от онкологии. Да? И там же есть икона изрубленная. Ее легенда такова, что на ней мясник рубил мясо. И вся икона, а икона – это название достойное есть, она изрубленная. Изрубленная и... прямо вот по глазам, да, вот этой иконы прошел топор, и глаза сейчас проявляются сверху. То есть мы эти глаза видим, и там, конечно, вот глазные болезни, вот что-то вот с глазами, да, там можно помолиться. И, конечно, сам город Арзамас, это, ну, просто как будто вот если подъезжаешь к нему, это один сплошной монастырь. Вот если вот взять вот общую картинку города, вот просто купола. Можно сказать, что раньше там, конечно, как и в любом городе, было больше монастырей. Вот. И, конечно, хочется сказать о музее патриаршества потрясающем. Это, кстати, давайте, знаете, какую нашим слушателям расскажем небольшую историю. Патриарх Пимен был ранен в позвоночник. Там вот в музее патриаршества вы все узнаете. И он молился у иконы Козельщанской и получил исцеление. И вот этот музей патриаршества несет историю всех патриархов. Кто-то из них уже пребывает в лике святых. И, конечно, этот музей стоит посетить, потому что, ну, то, что там представлено, та история, одеяние.
Можно сказать, прямо российская история.
Конечно.
Все же это все связано с историей нашей церкви. И вот сосредоточено вот на этой Патриаршей площади. Она, по-моему, так и называется, Патриаршая площадь. Очень красивая, очень большая.
Да, и там в витринах, да, костюм каждого патриарха, и видно, где был первый патриарх, да, какой костюм. Вот, поэтому каждый раз приезжаешь туда и узнаешь что-то новое, потому что сложно эта экскурсия, много патриархов, у каждого своя необычная жизнь, свой путь, и кажется, что очень такая, да, насыщенная экскурсия, но постепенно все укладывается, и понимаешь, да, вот, что действительно вот такой вот путь пройден.
Сколько ваша поездка Муром-Дивеево-Арзамас длилась?
Ну, общая у нас 4 дня с дорогой.
Да, это очень быстро и очень насыщенно.
Самое главное – пробыть сутки в Дивеево, как говорил Серафим Саровский. Кто пробудет от утра до утра в Дивеево, тот повстречается с Пресвятой Богородицей, потому что ежедневно она приходит туда. Это ее четвертый удел.
А вы можете сказать о других трех уделах?
Я думаю, что сегодня нет, но мы можем поговорить об этом
в
другой раз.
Да, это очень интересно.
Потому что всегда настраиваешься на какую-то тему.
Люди задают этот вопрос, да, и кто-то, может быть, даже забывает. Но мы отдельно об этом поговорим.
Да.
Почему четвертый удел Пресвятой Богородицы? Потому что это огромный, интереснейший разговор. И про другие три удела Божьей Матери на земле.
Да.
Вот. А я-то еще хочу вот уже добавить, у нас прям заканчивается уже эфир. Когда я первый раз была в Дивеево, я рассказывала, да, что это было, ну, практически 20 лет назад, что там вообще были вот одни потрясения. Это вот когда мы только вступили, можно сказать, в двери храма, и батюшка нас благословил там через полгода уже поехать. И когда мы уезжали, мы возили еще группу детей, их было, наверное, человек 7, и на вокзале в Арзамасе мы встретили одну женщину, это была мама, она была как раз мама монахини в Дивеевском монастыре, она ехала ее навестить. И вот она рассказала как раз о тех людях, о космонавтах, которые помогают монастырю. И вот была рассказана такая история, что, сейчас вот не помню фамилию, к сожалению, космонавта. Вот я просто не помню, это было давно очень. Но она сказала, что вот почему он стал помогать монастырю Дивеевскому, потому что когда он был в космосе, он увидел на Земле несколько светящихся мест. И вот одно, как бы самое такое сильное светящееся место, он потом просто был очень удивлен, и ему было интересно узнать, откуда этот свет идет. Это было Дивеево. Вот, и вот он так жизнь его поменялась, он стал верующим человеком. И очень-очень сильно помогал этому монастырю материально.
Да, удивительных историй очень много.
Ну вот попробуй рассказать это неверующему человеку. Я пыталась это сделать, никто не верит. Правда?
Не верит.
Что это такие вещи? И даже про икону, вот, которая у нас в Покровском женском монастыре в Верхотурье, я когда рассказывала, что там, говорю, икона приоткрывает глазки, наш там как бы с опущенными глазами, кто-то мне стал говорить, ну, это ей там, у нее это механизм такой, что она глазки приоткрывает. То есть вот такие безумства.
Да, была паломница, которая вот видела открытые такое. Глаза. Но она и плакала, и просила эту икону, и она мне об этом рассказывала.
Из Покровского монастыря, да, уже, да, из Верхотурского.
Да, но женского. Она... Сама эта женщина, она участвовала лично в строительстве монастыря, она много сил отдала тоже. Она говорит, открываются глаза. Ну, вот ну и... конечно, о таких чудесах даже слушать, да, вот как-то...
Мурашки по телу. Ну,
да,
это ведь еще и духовным видением нужно это увидеть. Кому-то они открываются, а кому-то нет. Ведь это же тоже как бы ты надо понимать. Вот.
И давайте мы с вами не забудем все-таки про то, что в Дивеево можно посетить святые источники. И источник в Цыгановке Серафима Саровского, да, и зимой там наши паломницы вовсю купаются, набирают святую воду. Конечно, невероятная красота этого источника. Черный Саровский лес, ведь Сарв по-эрзиански или по-макшански это черный Сар в переводе. И Саровский лес, он действительно, вот подъезжаешь к Саровскому лесу, и вот черные деревья, черный лес, густой-густой, белый снег, такой контраст, да, и речка бежит незамерзающая, тоже больше черного цвета, очень красиво зимой этот источник, а летом, и вот в мае группа поедет, они смогут посетить источник Явленный, где каждое утро Богородица умывает свое лицо. Это тоже вот один из источников, а вообще там источников очень много. И Пантелеймона. Вообще источников там очень много. Больше 13 штук. И в пешей доступности, и можно на автобусе поехать, и можно поехать на такси. Ну, в общем, по желанию. По возможностям.
Приглашайте.
Да, приглашаю вас в эту поездку. И вот у нас такая идея, что, возможно, что в июле мы поедем на день... семьи, любви и верности, если благословит нас батюшка, вот, на эту поездку, если соберутся люди. Поэтому приглашаю в эти поездки Муром, Дивеево, Арзамас. Это, конечно, стоит увидеть, почувствовать, посмотреть.
Да, большое спасибо. Я просто представляю, что стоит за вашим рассказом. Какие удивительные города, какие события, исцеления, святые. Это, да, это вот духовная жизнь русского человека. Ждем вас с нетерпением. Приходите. Паломническая служба Екатеринбургской епархии продолжает, напомню вам, уважаемые слушатели, свои встречи. В нашей студии сегодня была Юлия Владимировна Макшанцева, сопровождающая группы Муром, Дивеево, Арзамас. Спаси Господи, продолжаются наши передачи.
Всего доброго. До свидания.